Замок по другую сторону долины выглядел куда крепче и надежнее, нежели кондитерское сооружение леди Маргалотты. Но ворота его были распахнуты настежь и, похоже, вообще затворялись нечасто. Двери главного входа были высоки и массивны с виду. Единственным признаком того, что их не заказывали по стандартному каталогу «двери и окна для замков», была проделанная в одной из створок маленькая дверца, всего несколько футов высотой.
— А она для кого? — спросил Ваймс. — Даже гном набьет здесь шишку на макушке.
— Полагаю, это зависит от того, в каком облике ты входишь в эти двери, — мрачно сказала Нюня.
Парадная дверь отворилась, стоило руке Ваймса коснуться дверного молотка в виде волчьей головы. Но на сей раз он был готов.
— Доброе утро, Игорь, — сказал он.
— Доброе утро, ваше высокопревосходительство,
— с поклоном ответил Игорь.
— Игорь и Игорь просили передать привет, Игорь.
— Благодарю вас, ваше превосходительство. Раз уж вы упомянули, могу ли я поставить в вашу карету небольшую посылочку для Игоря?
Ты имеешь в виду нашего посольского Игоря?
Да, именно о нем я и говорил,
терпеливо ответил Игорь.
Он попросил меня подать ему руку помощи.
Конечно, никаких проблем.
Хорошо. Она тщательно завернута и упакована во льду, так что останется чудесной и свеженькой. Не могли бы вы подойти вот сюда? Хозяин как раз перекидывается.
Игорь прошаркал в просторный зал, одну стену которого почти полностью занимал камин, и с поклоном удалился.
— Он действительно сказал то, что мне послышалось? — спросил Ваймс.
— Про руку во льду.
— Это не то, чем кажется, сэр, — сказала Нюня.
— Очень надеюсь. — Боги, посмотри-ка на эту штуковину.
Со стропил свисал громадный кроваво-красный стяг. В центре красовалась черная волчья голова, пасть которой была полна стилизованных молний вместо зубов.
— Должно быть, это их новый флаг, — сказала Нюня.
— А куда же делась двуглавая летучая мышь?
— Вероятно, они решили, что настало время перемен, сэр.
— А, ваше превосходительство! — А Сибилла не с вами?
— вошла женщина, вылитая ангва, только слегка раздобревшая с годами. На ней было длинное зеленое платье свободного кроя, очень старомодное по ангмарпоргским меркам. Хотя существуют стили, которые никогда не устареют, была бы фигура хороша. Идя через зал, она приглаживала волосы.
Она сегодня осталась в посольстве. Путешествие выдалось не из легких. Я имею честь обращаться к баронессе Серафине фон Убервальд.
— А вы, должно быть, тот самый Сэм Ваймс. Сибилла писала о вас в каждом письме. Барон скоро к нам присоединится. Мы были на охоте и потеряли счет времени.
— Полагаю, это хлопотно — присматривать за лошадьми, —
вежливо сказал Ваймс. Странная улыбка мелькнула на лице Серафины.
— А, да, — сказала она. — Могу я велеть Игорю принести вам чего-нибудь выпить?
— А, нет, благодарю вас.
Она села в одно из мягких кресел и лучезарно улыбнулась Ваймсу.
— Вы встретились с новым королем, ваше превосходительство?
— Нынче утром.
— Уверена, он в беде.
— Что вас заставило так думать?
Серафина удивилась.
— Я думала, об этом все знают.
— Ну, я не пробыл здесь и 5 минут, — сказал Ваймс. — Наверное, я не могу считаться всеми.
Теперь ему было приятно видеть, что она растерялась.
— Мы просто слышали, что существует некая проблема, — выдавила она.
— Ну, а как же иначе? Новый король, подготовка к коронации. Определенные проблемы не могли не возникнуть. — сказал он и подумал. — Вот она какая дипломатия. Тоже вранье, только среди высших классов.
— Да, разумеется.
— У ангвы все хорошо, — сказал Ваймс.
— А вы уверены, что не желаете выпить? — быстро произнесла Серафина, вставая с кресла. — Ах, вот и мой супруг!
Барон ворвался в комнату, словно большой вихрь, принесший с собой собачью свору. Собаки прыгали впереди и приплясывали вокруг него.
— Привет, привет!
— загремел он. Ваймс посмотрел на громадного детину, вовсе не толстого, просто, видимо, его соорудили на 1/10 крупнее положенного. Это не на лице у него была борода, а в бороде проглядывали остатки лица, узкие островки между усами и бровями. Он несся на Ваймса в облаке стремительных тел, волос и благоухания старых ковров. Ваймс был готов к крепкому рукопожатию, но даже он поморщился, когда его косточки хрустнули в хозяйской ручище.
— Славно, что вы заглянули к нам, Эгеш! Много о вас слышал!
— Но недостаточно, — подумал Ваймс. Интересно, сможет ли он впредь пользоваться правой рукой? Она по-прежнему пребывала в тисках. Собаки перенесли свое внимание на гостя. Его обнюхивали.
— Ангварпорку, наш огромный респект!
— сказал барон. «Отлично», — пробормотал Ваймс. Кровь перестала поступать в его кисть.
«Присядь!»
— рявкнул барон. Ваймс обошелся бы без слова «рявкнул». Но барон разговаривал именно так, краткими резкими фразами, каждый рык. Ваймса поволокли к креслу. Затем барон отпустил его руку и рухнул на громадный ковер, и на него тут же взгромоздились обрадованные собаки. Серафина не то заворчала, не то фыркнула, явно не одобряя поведение супруга. Барон послушно оттолкнул собак и обрушился в кресло.
«Придется вам принять нас такими, какие мы есть», — сказала Серафина, улыбаясь одними губами. «Наш дом всегда был свободен от условностей».
«У вас тут очень красиво», — чуть слышно сказал Ваймс, оглядывая громадную комнату. Стену ее тоже украшали трофейные головы, но здесь хотя бы не было троллей. И оружия не было тоже. Ни копий, ни старых ржавых мечей, ни даже сломанного лука, что категорически противоречило законам замковой меблировки. Он снова уставился на стены, а затем на резкую отделку камина, а потом его взгляд скользнул вниз. Один из псов, и Ваймсу пришлось осознать с предельной ясностью, что слово «пес» он использует только потому, что эти звери находятся в доме, где не принято в суе упоминать слово «волк», наблюдал за ним. Ему никогда не доводилось встречать такого оценивающего взгляда на морде животного. Зверь будто мысленно взвешивал его. И что-то знакомое было в этой тускло-золотой шерсти, похожей на гриву. На самом деле он очень напоминал ангву, но был крупнее и мощнее. И было еще одно отличие, маленькое, но до жути значительное. Как и ангва, зверь, казалось, застыл перед тем, как сорваться с места. Но если ангва в такой позе была готова к побегу, то этот выглядел так, словно замер перед прыжком.
«Здание посольства вас не разочаровало? Знаете, ведь мы владели этим особняком до того, как продали его лорду
Ветеринари», — помог Ваймс, нехотя отрывая взгляд от волка.
«Вы там, конечно же, многое переделали», — продолжила она.
«А потом...» Еще кое-что переделали. Ваймс как наяву увидел проплешины, сияющие деревянные отделки в тех местах, откуда убрали охотничьи трофеи. Должен сказать, меня совершенно поразила ванная ком. Простите, что? Барон неожиданно не то тявкнул, не то взвизгнул. Серафина зыркнула на мужа.
«Понимаю», — резко сказала она. «Появилось много современных усовершенствований».
«Как же вам повезло, что у вас есть термальные источники», — сказал Ваймс.
«И это тоже дипломатия», — подумал он, — «когда уста болтают, а ты при этом следишь за глазами собеседников. Все равно, что работа сыщика.
И, кстати, Сибилла собирается на воды в Бадью, Баден, будет там принимать минеральные ва...» За спиной он услышал приглушенное рычание барона и заметил раздражение, промелькнувшее на лице Серафина.
«Я сказал что-то неуместное?» — невинно поинтересовался он. «Моему мужу сейчас немного не здоровится», — сказала Серафина с той особой, хорошо знакомой Ваймсу женской интонацией в голосе, которая подразумевает, «Он полагает, что с ним все в порядке, но я до него еще доберусь, дайте нам только остаться наедине».
«Думаю, мне следует представить свои верительные грамоты», — сказал Ваймс, вытаскивая письмо. Серафина выхватила бумаги у него из рук.
«Я прочту их», — сказала она, нежно улыбнувшись. «Конечно, это просто формальность. Все наслышаны о командоре Ваймсе. То есть, без обид, конечно же. Но мы крайне удивились, когда Патриций, лорд Ви... ветерина... лорд ветеринарии, — услужливо подсказал Ваймс, сделав легкий нажим на первый слог и услышал в ответ невнятное ворчание. — Да, конечно. Сообщил, что прибудете вы. Мы предполагали увидеть кого-то из более опытных дипломатов.
— О, я не хуже других могу раздавать тоненькие сэндвичи с огурцами, — сказал Ваймс. — А уж если надо сложить горкой малюсенькие шоколадные шарики, в этом мне просто нет равных.
Она одарила его долгим, ничего не выражающим взглядом. — Прошу меня простить, ваше высокопревосходительство. Марпоргский не мой родной язык. Я боюсь, мы могли ненароком ввести друг друга в заблуждение. Я сделала умозаключение, что в реальной жизни вы полицейский.
— В реальной жизни, да, — подтвердил Ваймс.
— Мы всегда возражали против полицейских формирований в Трахе, — сказала баронесса. — По нашему мнению, они ущемляют свободы личности.
— Что ж, подобные аргументы я слыхал и прежде. Конечно, все зависит от того, кто эта личность. Вы сами или тот, кто выскакивает из окошка ванной комнаты, — он отметил очередную гримасу, прихватив мешок с вашим фамильным серебром.
— К счастью, лично нас проблемы безопасности никогда не касались, — сказала Серафина.
— Ничуть не удивлен, — кивнул Ваймс. — Я имею в виду все эти крепостные стены, ворота и все прочее.
— Искренне надеюсь, что сегодня вечером вы возьмете Сибиллу на прием. Но я понимаю, что мы вас отвлекаем от важных дел. Могу лишь представить себе, сколько их еще предстоит. Игорь проводит вас к выходу.
— Слушай, господа,
— произнес Игорь прямо за спиной Ваймса. Ваймс почувствовал, как над дамбами его разума высоко вздымается река ярости.
— Я передам сержанту Ангве, что вы справлялись о ней, — сказал он, вставая.
— Конечно, —
ответила Серафина. — Но прямо сейчас я с нетерпением жду, когда смогу погрузиться в расслабляющую ванну, — сказал Ваймс с удовлетворением, наблюдая, как дружно содрогнулись барон и его женушка. — Хорошего дня вам.
Нюня зашагала рядом с ним по коридору.
— Ни слова, пока не выйдем наружу, — сквозь зубы прошептал Ваймс.
— Сэр?
— Потому что я спешу убраться отсюда. Несколько псов трусили за ними по пятам.
Они не рычали, не скалили зубы, но была в них целеустремленность, которую Ваймс не встречал прежде, у любителей понюхать под хвостом.
— Я положил посылочку в карету, ваше превосходительство,
— сказал Игорь, открывая перед Ваймсом дверь кареты и почтительно касаясь лба костяшками пальцев.
— Я непременно передам ее Игорю.
— О, не Игорю, сударь. Это для Игоря.
— Хорошо.
Ваймс выглянул в окно, когда лошади тронулись рысью. Златогривый волк вышел на крыльцо и провожал их взглядом. Карета с грохотом уезжала от замка все дальше. Ваймс откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Нюня благоразумно хранила молчание.
— А ты заметила, что на стенах не было оружия? — спросил он чуть погодя.
Его глаза по-прежнему были закрыты, словно он разглядывал картинки на внутренней стороне век.
В подобных замках оно обычно развешано повсюду.
— Ну, они же оборотни, сэр. Вервольфы.
— Анга тебе когда-нибудь рассказывала о своих родителях?
— Нет, сэр.
Они не хотят говорить о ней, это несомненно.
Ваймс открыл глаза.
— А гномы? Я всегда ладил с гномами. И с оборотнями. Ну, у меня не было с ними проблем. Так почему же единственный, кто этим утром не пытался меня уесть, была вампирша-кровопийца?
— Не знаю, сэр.
— А большой у них камин?
— Вервольфы любят ночью спать у огня, сэр, — сказала Нюня.
Уж барону точно было неуютно в кресле, я заметил. Что там за девиз был выгравирован над камином? — Хомини...
— Хома хомини люпус эст, — сказала Нюня. — Это значит, каждый человек для другого человека — волк.
— Ха! Почему я до сих пор тебя не повысил, Нюня?
— Потому что я стесняюсь орать на других, сэр. — Сэр, а вы заметили странную вещь среди трофеев на стене?
Ваймс снова зажмурился. — Олень, медведи, какой-то лев горный, наверное. О чем это ты, капрал?
— А вы заметили кое-что сразу под ними?
— Дай-ка подумать. — Под ними просто пустое место.
— Да, сэр, с тремя крюками. Они были хорошо видны.
Ваймс заколебался. Ты хочешь сказать, — задумчиво произнес он, — что на тех крюках тоже висели трофеи, но их оттуда убрали?
— Это именно такие крюки, сэр, да? Но те головы, наверное, уже вернули на свои места.
— Головы троллей.
— Кто знает, сэр?
Карета въехала в город. —
Нюня, ты не захватила с собой тот свой серебряный кольчужный жилет?
Нет, сэр, я перестал его носить, потому что это было бы чуточку вероломно по отношению к Ангве, сэр. А зачем он вам?
Да так просто подумалось мимоходом. Ох, боги мои! Это посылка Игоря под сиденьем?
Кажется, да, сэр. Но, знаете, мне кое-что известно об Игорях. Если это настоящая рука, то ее первоначальный владелец больше в ней не нуждается, поверьте.
Что, он отрезает члены у мертвецов?
Это лучше, чем отрезать их у живых, сэр.
Ты поняла, о чем я?
Сэр, если кто-то из Игорей помог вам, считается хорошим тоном указать в завещании, что он имеет право распорядиться любой вашей частью, которая может пригодиться другим. Они никогда не просят денег, просто носят с собой маленькие карточки. Их очень уважают в Убервальде. Самоотверженные люди со скальпелем и иголкой — это что-то вроде призвания на самом деле.
Но они покрыты шрамами и стежками.
Они никогда не сделают другому человеку операцию, которую не опробовали на себе.
Ваймс решил до конца испытать весь ужас этого знания. Ему хотелось отвлечь свой разум от охотничьих трофеев, исчезнувших со стены.
А есть у них игорины, игоретты.
Ну, любой Игорь считается отличной партией для девушки.
Да ну!
И, как правило, у них рождаются очень красивые дочери.
То есть глаза на одном уровне и все остальное на уровне.
Не то слово, сэр.
Но на пороге, когда дверь наконец приоткрылась, в ответ на их нетерпеливый стук, показалась не испещренная стежками физиономия Игоря, а куда более устрашающий рабочий конец детритового арбалета.
«Это мы, сержант», — сказал Ваймс.
Арбалет исчез, и дверь открылась шире.
«Простите, сэр, но вы велели быть настороже», — сказал Детрит.
«В этом нет нужды».
«Игоря ранили, сэр».
Игорь с перевязанной головой сидел в огромной кухне. Над ним суетилась леди Сибилла.
«Пару часов назад я хватилась его, а он, голубчик, лежит пластом на снегу», — сказала она. И, приблизившись к Сэму Ваймсу, шепнула. — Он почти ничего не помнит.
— Старина, ты хоть помнишь, куда направлялся? — спросил Ваймс, садясь на табурет.
Игорь устремил на него осоловелый взгляд.
— Что ж, сэр, я вышел, чтобы выгрузить провизию из второй кареты. Как раз что-то поднял и собрался нести, и тут свет померк, сэр. Очевидно, я заснул.
Или кто-то тебя шарахнул по башке.
Игорь пожал плечами. На какое-то мгновение оба его плеча пребывали на одном уровне.
Там в карете и красть-то было нечего, сказала леди Сибилла.
Разве что кому приспичило отведать суставных бутербродов, сказал Ваймс. Что-нибудь пропало? Я сверился со списком, который мне выдала ее светлость, сэр,
— сказал Детрит, встретившись с Ваймсом многозначительными взглядами.
— Вроде ничего не пропало, сэр.
— Пойду-ка я сам взгляну.
Когда они вышли за дверь, Ваймс подошел к карете и осмотрел снег вокруг нее. Тут и там виднелась брусчатка. Затем он изучил решетку.
— Ладно, Детрит, — сказал он. — Выкладывай.
— Просто ощущение, сэр,
— пророкотал тролль.
«Я знаю, сэр, тупило мое второе имя».
«Не знал, что у тебя есть первый, сержант».
«Мне кажется, это не тот случай, который случился случайно».
«Игорь мог упасть, когда разгружал карету», — сказал Ваймс.
«А я мог стать феей дроже, сэр».
На Ваймса это произвело впечатление. Вот как низкая температура обостряла умственные способности Детрита.
— Двери на улицу открыты, — сказал Детрит. — Ведьма Игорь застал кого-то, когда этот кто-то тырил продукты.
— Ты же сказал, что ничего не пропало.
— Не иначе Игорь спугнул ворюгу, сэр.
— Да? Одним своим видом, что ли? Может быть, может быть.
Ваймс посмотрел на мешки и коробки. Потом посмотрел на них снова. Вещи валялись как попало. Не похоже, чтобы так разгружали карету. Разве что пытались в чудовищной спешке отыскать что-то определенное. Кто опустится до того, чтобы красть харчи?
Ничего. Не пропало, говоришь? Ваймс потер подбородок. А кто загружал карету, Детрит?
Не могу знать, сэр. Кажись, ее светлость просто заказала много чего всякого.
И мы оставили карету, потому что торопились.
Ваймс умолк. Лучше до поры это дело замять. У него есть одна мыслишка, но где улики-то, а? Можно сказать, из того, что должно здесь находиться, ничего не пропало. Следовательно, пропало то, чего здесь быть не должно.
Нет, пока что это только догадки, надо держать их в уме. Они вошли в холл, и взгляд Ваймса упал на ворох писем и визитных карточек на столике у двери.
— Было много посетителей, — пояснил Детрит.
Ваймс зачерпнул горсть карточек. Некоторые были с золотым обрезом.
— Приходили тут разные дихлофосы.
— Ты имеешь в виду дипломаты?
— Говорили, ждут вас, дескать, всякие жулики с фиксами.
— Это называется журфиксы, — рассеянно сказал Ваймс, просматривая карточки. — Клатч, Мунтап, Женова, Ланкр.
— Ланкр?
Это ж королевство, которое переплюнуть можно. И у него здесь имеется посольство?
— Нет, сэр, у них почтовый ящик в основном.
— И мы все в него влезем?
— По случаю коронации они сняли дом, сэр.
Ваймс высыпал приглашение обратно на стол.
— Пожалуй, я не смогу это все вынести. Человек не может выдуть столько фруктового сока и выслушать столько дурацких шуток. Детрит, где тут у них ближайшая кладстер-башня?
— Милях 15 пупее отсюда, сэр.
— Я хотел бы узнать, как там дела дома.
Пополудни мы с леди Сибиллой тихонько прокатимся за город. Ей надо развеяться. А затем в памяти всплыло. — В полночь, понял? Но сейчас еще даже не обеденное время. В конце концов, Ваймс захватил с собой Игоря в качестве кучера и экскурсовода, а также стражников Тантони, включая того, которого он навечно нарек Колонеску. Ситник до сих пор не вернулся, но какими бы неблаговидными целями не оправдывалась его отлучка, будь он, Ваймс, проклят, если оставит посольство без охраны.
Но не секрет ведь, что еще один синоним слова «дипломат» — это «шпион», — рассуждал про себя Ваймс. Разница только в том, что хозяевам доподлинно известно, кто ты есть. Стало быть, цель дипломатической игры — обвести их вокруг пальца.
Солнце грело вовсю, ветер пробирал насквозь, горы выглядели так, словно Ваймсу ничего не стоит дотянуться до них рукой и потрогать. За городом заснеженные виноградники и фермы цеплялись за склоны, которые в Ангмарпорке назвали бы стенами, но вскоре дорогу обступил еловый лес. За каждым изгибом тракта далеко внизу то и дело проглядывала река. Наверху, сидя на козлах, Игорь затянул жалобную песню.
Он сказал мне, что Игорь очень быстро исцеляются.
А куда им деваться?
Мистер Ситник говорил, что они очень одаренные хирурги, Сэм.
За исключением области лицевой пластики, видимо.
Карета замедлила ход.
— Игорь, ты здесь часто бываешь? — спросил Ваймс.
— Мистер Спиц где-то раз в неделю просил меня подвести его, чтобы забрать сообщение, господин.
— А не проще было бы построить приемную башню в Трахе?
Городской совет категорически возражает, сударь.
А ты сам что об этом думаешь?
А я всегда стою за перемены, сударь.
Башня маячила уже довольно близко. Нижние 20 футов или около того представляли собой каменную цитадель с узкими окнами-бойницами. Над ними располагалась плоская платформа, из которой и произрастала основная часть кладстер-башни. Это было очень разумное устройство. Врагу было бы трудно ворваться в башню или поджечь ее. Внутри имелось достаточно места для хранения провизии, чтобы выдержать осаду. И враг сознавал, что осажденные подадут сигнал с просьбой о помощи через 30 секунд после начала атаки. Деньги у семафорной компании имелись, и работали они по принципу всех транспортных организаций. Если башня выходила из строя, всегда появлялся кто-то, задающий дорогостоящие вопросы. Здесь не было законов, люди эти были склонны доносить до мира недвусмысленное послание, что башни трогать нельзя. Это знали все. И потому очень странно было видеть, что большие сигнальные заслонки замерли в неподвижности. У Ваймса волосы на загривке поднялись дыбом.
— Сиди в карете, Сибилла, — велел он жене.
— Что там такое?
— Пока точно не знаю, — сказал Ваймс,
но он точно знал. Выйдя наружу, он кивнул Игорю.
— Пойду загляну внутрь, — сказал он. — Если там какие-то неполадки, доставь леди Сибиллу назад в посольство, хорошо?
Ваймс облокотился на карету и, стараясь не смотреть на Сибиллу, откинул сиденье и вытащил оттуда предусмотрительно спрятанный накануне меч. — Сэм! — укоризненно произнесла Сибилла.
— Прости, родная, я подумал, что лишний меч нам не помешает.
У дверей башни висела веревка от колокола. Ваймс потянул за нее и услышал звон где-то вверху. Когда ничего больше не произошло, он толкнул дверь. Та распахнулась настежь.
«Эй, есть тут кто?»
Тишина.
«Городская стража...»
Ваймс осекся. «Какая стража-то? Только не здесь, тут его значок не имеет силы.
Он всего лишь наглец, сующий нос не в свое дело».
«Эй, кто-нибудь!»
Комната была до отказа забита мешками, ящиками и бочками. Деревянная лестница вела на следующий этаж. Ваймс поднялся наверх, в столовую, служившую одновременно спальней. Там стояли всего две кровати. Покрывала на них были откинуты. Стул у стола, на столе еда, нож и вилка аккуратно лежат по обе стороны тарелки. На печке что-то досухо выкипело в железном котелке. Ваймс открыл дверцу топки, послышался свист, когда ворвавшийся воздух снова зажег обугленные поленья. А наверху что-то металлически звякнуло. Он посмотрел на лестницу, ведущую к люку следующего этажа. Любой, кто стал бы взбираться по ней, неминуемо подставил бы голову под клинок или башмак.
«Хитро, не правда ли, ваша светлость?»
— произнес кто-то над ним.
«Лучше вам подняться сюда, мам-мам».
«Иниго?»
«А все безопасно, ваша светлость. Здесь только я, мам-мам».
«Это, по-вашему, значит, безопасно?»
Ваймс поднялся по лестнице. Иниго сидел за столом, перелистывая стопку бумаг.
— А где персонал?
— Это ваша светлость и есть одна из загадок. — А
остальные загадки?
Иниго кивнул на ступени, ведущие наверх.
— Сами взгляните.
Рычаги, управляющие заслонками, были полностью разрушены. Рейки и обрывки проволоки беспомощно свисали из замысловатого каркаса.
— Много часов ремонтных работ для сведущего мастера, я бы сказал,
— прокомментировал Иниго, когда Ваймс вернулся.
Что тут произошло, Иниго?
Я бы сказал, что здешние обитатели были вынуждены бежать в некотором смятении.
Но это ведь хорошо укрепленная башня.
И что? Им же надо рубить дрова. О, у компании имеются строгие правила. Они запирают троих юнцов в одинокой башне на долгие недели и ждут, что те будут сидеть в ней, будто заводные человечки. Видите люк, ведущий к пульту управления? Он всегда должен быть на замке. А теперь подумаем, ваша светлость. Будь мы с вами этими...
ублюдками, предположил Ваймс.
Ну, да. Мы ведь разработали бы систему, при которой клац-сигналы не могли бы отправляться, если дверца люка не заперта, правда же?
Что-то вроде того.
И прописали бы в правилах, что присутствие любого посетителя в башне должно быть автоматически доведено до сведения ближайших башен.
Ну, по всей видимости, для начала...
Как бы то ни было, я подозреваю, что любой безобидный на вид посетитель, да с душистым яблочным пирогом, был бы встречен более чем радушно, — сказал Иниго. У них смены по 2 месяца. И вокруг взглянуть не на что, одни деревья.
Ни крови, никаких следов борьбы, — сказал Ваймс. — Снаружи проверяли?
В конюшне должна быть лошадь, но она исчезла. Местность здесь каменистая в основном. Есть волчий след, но волчьи следы здесь повсюду. А снег ветром сдуло. Они ушли, ваша светлость.
Вы уверены, что эти ребята сами впустили кого-то? Любой, кто способен приземлиться на платформу, мог мгновенно проникнуть через окна.
Вампир?
А чем не мысль?
Крови нет.
Жаль, пропадает хороший провиант. Только подумайте о голодных детях Мунтаба. А это что?
Ваймс выволок ящик из-под нижней койки. Внутри было множество трубок длиннее около фута, открытых с одного конца.
«Баджер и Нормал Ангмар Порк», — прочел он вслух. «Осветительная ракета красного огня. Зажечь фитиль, не брать в рот». «Это фейерверк, мистер Ситник. Я видел такие на кораблях».
«Ага, тут кое-что было»,
— Иниго порылся в книгах на столе.
«Они могли послать предупредительную ракету, если возникла большая проблема. Ближайшая к Ангмар-Порку башня вышлет пару человек, и из депо на равнинах прибудет отряд побольше». Они очень серьезно относятся к вышедшим из строя башням.
— Не мудрено. Ведь это может им очень дорого обойтись, — сказал Ваймс, заглядывая в открытый конец ракетницы. — Нам надо, чтобы эта башня работала, Иниго. Мне не нравится здесь торчать.
Впрочем, дороги этой местности не так плохи пока что. Они могут добраться сюда к завтрашнему вечеру. Сэр, я уверен, что вам не следует этого делать.
Ваймс вынул ракету из трубы и с недоумением взглянул на Иниго.
«Они же не вылетают, если не поджечь фитиль», — пояснил он. «Это безопасно. Оружие из них получилось бы никудышнее, даже прицелиться толком нельзя, да и все равно они все из картона. Давайте-ка отнесем это на крышу».
«Дождемся темноты, ваша светлость». «Тогда две или три ближайшие башни по обе стороны увидят сигнал. И не только ближайшие».
«Но если на ближайших башнях наблюдают, то они обязательно заметят».
«Нам неизвестно, есть ли там кому наблюдать, сэр. Возможно, то, что случилось здесь, могло произойти и там».
«Боги милосердные, неужели вы думаете, что...»
«Нет, я так не думаю, сэр. Я гражданский чиновник. Я даю советы людям. А уж люди должны думать своей головой. Мои рекомендации таковы. Час-другой нам ничто не угрожает. Советую вам и леди Сибилле вернуться прямо сейчас. Я пошлю сигнал, как только стемнеет, и сразу вернусь в посольство».
«Полегче, я все-таки командор».
«Не здесь, ваша светлость. Помните? Здесь вы гражданский, в некотором роде. В башне я в полной безопасности».
«Тем, кто тут работал, это не помогло».
«О, они не я. Ради леди Сибиллы, ваша светлость, мой вам совет. Уезжайте немедленно».
Ваймс колебался. Ему был ненавистен сам факт, что Иниго сейчас не только совершенно прав, но и вопреки своему утверждению, что он не думает, он очень даже думает. Причем о том, о чем ему не положено по должности. Ради всего святого, Ваймс же собирался вместе с женой отправиться на послеобеденный променад.
«Ладно, раз так, только один вопрос. Почему вы оказались здесь?»
«Последний раз Спица видели по дороге сюда. Он собирался отправить сообщение».
«А, я, наверное, прав, думаю, что мистер Спиц был не из тех дипломатов, которые только и делают, что подают друг другу сэндвичи с огурцом».
Иниго чуть заметно улыбнулся.
«Совершенно верно, сэр. Он был из других».
«Как и вы».
«Вам пора, ваша светлость. Солнце скоро сядет».